Здравствуйте, дорогие подписчики нашего Boosty канала Концептуал. Сегодня эфир для вас проведет Бакатов Илья. На связи с нами правовед, адвокат, можно даже, не побоясь этого слова, сказать институционалист, Татьяна Николаевна Монтян. Татьяна Николаевна перевела книгу Элинор Остром, которую можно реально считать так, таблицей Менделеева по тому, как правильно распределять ресурсы, чтобы всем всего хватало и чтобы люди... жили банально стабильно и никто ни в чем не нуждался. Татьяна Николаевна, под прошлым вашим интервью про институционализм было много вопросов о том, а как нам выбрать тех людей, которые имеют право участвовать в системе принятия решений? Почему мы можем говорить, что кто-то не имеет, хотя он тоже живет на этой территории? Вот как нам выделить этих людей, которые имеют право на самом деле участвовать в принятии каких-либо решений, как в глобальном плане, так и где-то на уровне местного самоуправления?
Добрый день. Вопрос этот, естественно, крайне сложен, причем во всех отношениях. Ну вот, чтобы дать понятие о том, что далеко не все должны претендовать на то, чтобы участвовать в принятии решений, ну, если у вас нет слуха, если вы не музыкант, вы знаете, вряд ли вас позовут в симфонический оркестр, чтобы обсудить, как им готовиться к концерту. Если вы не генетик, вряд ли генетики позовут вас на свое заседание, где они решают, как секвенировать гены. Если вы не сантехник, маловероятно, что сантехники вас позовут, чтобы обсудить, где положить трубы, по которым пройдут фекалии. Если вы не физик-ядерщик, маловероятно, что вам разрешат участвовать в обсуждении вопроса, как же там правильно строить адронный коллайдер. Если мы говорим о материальном, то если вы нищеброд, какой-то там несчастный бомж, который не в состоянии заработать себе даже на пропитание, потому что вы пьете, наркоман и так далее, маловероятно, что вас позовут в совет директоров, чтобы принимать решение, куда там что инвестировать. Вот вкратце, вот поймите, не могут люди, которые не подготовлены к чему-либо, претендовать на то, чтобы принимать отдельные виды решений. Все очень просто, правда?
А на уровне местного самоуправления, вот как людям внутри вот той же улицы определить, кто имеет право голоса, а кто нет? Вот вы хороший пример в прошлый раз привели о том, что есть вот построить пивной ларек на первом этаже. Есть люди, да, которые будут за, есть те, кто будут против. А как нам, да, определить? Тех, кто будет за, иногда даже больше.
Конечно. Ну, простейший вопрос. Вот в многоквартирном доме люди создали ТСЖ и решают, что им ремонтировать. Вот одновременно прохудилась крыша, и одновременно в подвале прорвало трубу, там застоялась вода и летают комары размером с птеродактиля. И вот люди собираются на собрание. Как вы думаете, как они вообще будут беседовать? Я вам скажу. Люди, живущие на первых этажах, где комары долетают и вонь из подвала, они будут просто бить себя в грудь и вопить, что сперва надо отремонтировать подвал, что это вообще творится. Это потому, что если протекает крыша, то до первого-второго этажа вряд ли что-то там дотечет, по крайней мере, первое время. А вот люди, живущие на верхних этажах, до которых комары не долетают и вонь из подвала, они будут бить себя в грудь и кричать, что немедленно надо отремонтировать крышу, а то нас всех зальет. Примитивный пример, правда? Вроде как все понятно, люди создали ТСЖ. По уставу понятно, у кого больше голосов, там у кого больше метров, у того и больше голосов. То есть как это все распределять и так далее. Но поверьте мне, будет просто смертоубийство, если одинаково опасно и прорвавшие трубы, и протекшая крыша. И вот как им решить, что первое ремонтировать? Куда потратить деньги из ремонтного фонда, если, условно говоря, есть или только на крышу, или только на подвал. Вы представляете, что будет твориться на этом собрании? Так что не так все просто. Пивной ларек – это еще детский лепец. С ларьком можно решить, его построить можно позже или вообще не построить. Он не угрожает жизнедеятельности людей, как бы качеству их жизни и безопасности дома. А есть вопросы, как видите, посложнее. Вот когда-то у нас была такая ситуация в нашем ОСМД, это аналог ТСЖ, у меня в доме в Киеве, когда у нас одновременно сломался лифт и бойлер. Долго ругались. У нас огромный дом, почти 19 тысяч метров. И как бы ругались, потом голосовали. С преимуществом в 41 метр победил лифт. Очень многие семьи раскололись. Кто-то голосовал за бойлер, кто-то голосовал за лифт. Муж за одно, жена за другое и так далее. Когда мы увидели такую незначительную разницу, но у нас богатый дом, нам проще. Мы просто приняли решение увеличить ремонтный фонд и одновременно отремонтировать и то, и другое. Но также получается не всегда и не везде. Бывает селекция. Надо выбрать. Вот хирурги, например, принимают решение, кому жить, кому не жить. У нас на фронте это постоянная ситуация с медицинской селекцией. Кого спасать, а кому судьба умереть. Если спасти, можно эвакуировать только одного. И это решают не кто-то там, а полевые хирурги. Вот и такие бывают ситуации насчет принятия решений. Так что всяко бывает в этой жизни. Это действительно один из самых мегасложных вопросов. Кого допускать к принятию легитимных коллективных решений.
Ну вот как
по каким критериям, по каким основаниям? Что делать с теми, кто считает, что они имеют право принимать такие решения, участвовать в их принятии? А другие говорят, нет, вы не умеете, вы недостаточно квалифицированы. Идите, читайте букварь, учитесь и гуляйте, придете в следующий раз. Что делать в таких случаях? Вот.
А что делать в таких случаях? Вот как нам вот на примере подъезда прийти к тому, чтобы вот выбрать тех, кто имеет право принимать решения? Вот какими методами их выбрать?
В подъезде проще, потому что там есть устав. И кто-то обязательно проиграет. Или сторонники ремонта крыши, или сторонники ремонта подвала. Потому что там есть устав, там понятно, как голосовать, и, возможно, там будет как бы разница еще меньше, чем в моем доме, когда на 41 метр, не на голос, а на 41 метр из почти 19 тысяч победил лифт. Там понятно, что делать. Ну вот, кто победит, то и отремонтирует первое, а дальше уже как бы будут думать дальше, что с этим делать. В государственном бюджете тоже такое бывает. Я уже говорила, что это страшнейшая дилемма. Куда инвестировать деньги? В роддома для маленьких детишек, в реанимации для новорожденных или на хосписы, где умирают в страшных муках, крича старички? Это сложнейшие вопросы.
А как такие вопросы решать на уровне государства? Вот если мы решаем государственные проблемы.
Ну вот как бы прописывается заранее, кто принимает решение. Кто выделяет бюджетное финансирование? Есть резервные фонды для самых-самых экстренных случаев. Ну вот не хватает денег. Мы собираем донаты, например, здесь на Донбассе. Ну не хватает у государства ресурсов вывести детишек из прифронтовой зоны. Поэтому их вывозит гражданское общество за свой счет, условно говоря. Есть разные варианты решения проблем. Но бывают ситуации, когда ну все, все резервы исчерпаны, нет ни в казне, ни у кого, ни у гражданского общества добровольно. Тогда бывает, доходит и до реквизиций принудительных. Вот сейчас вот в Саларейхе обсуждают вопрос, если у вас несколько машин, то вам оставят только одну, а остальные могут забрать на фронт. Выплатят ли вам когда-то за это компенсацию? Дело такое. То есть не исключено, что в самых страшных случаях доходит и до расплачивания тех, у кого много, но кто не хочет поделиться с обществом добровольно, а это угрожает жизнеспособности и вообще выживанию всего общества в целом. Бывает, доходит и до такого, да. И там уже никто никого не спрашивает. Вот. Все смеются над Швондером, а он приходит и говорит, а что это ты тут живешь в 7 комнатах? Швондер как бы комический персонаж, но вполне может быть такое, что к Преображенскому условному, когда он будет не такой няшечка, там, позитивный герой, и скажут, мы, конечно, все понимаем, что тебя там надо в столовое, тебе там надо где-то оперировать, тебе там надо библиотека и так далее, но прости, нам некуда ложить раненых, вот реально больше некуда, все остальное разбомбили. Но я думаю, что позитивный герой Преображенский согласился бы на время разместить. Но ситуация вот примерно такая.
А вот многие люди в комментариях пишут, а как же демократия? Почему все население страны не может принимать важные решения вместе. Это звучит смешно, но вот что ответить этим людям?
Ну, я вроде как объясняла, что прямая демократия прекрасно себя чувствовала в Древней Греции, когда все эти древние греки, их было очень мало, и они знали друг друга с рождения, знали родителей, бабушек, дедушек, прадедушек, там целое описание героических предков друг друга. Действительно, вместе ходили в палестру, в спортивный зал, то есть участвовали в соревнованиях, в школу и все такое. Они знали друг друга, знали, кто чего стоит. А современная демократия – это конкуренция ресурсов, вложенных в политтехнологов, чья упитанная морда на тебя глядит с бигборда. Что ты знаешь об этом человеке? Только то, что тебе поведали политтехнологи этого человека, если позитивное, а негативное – то, что раскопали журналисты, расследователи, нанятые конкурентами. Причем это может быть и ложь, и с той, и с другой стороны. Но Черчилль же не зря говорил, что лучшая агитация против всеобщего избирательного права – это пятиминутная беседа со средним избирателем. Среднему избирателю толковый политтехнолог может впарить примерно все. Поэтому вот эта вот вся демократия – это, конечно, хорошо. Но когда одинаковый голос имеет профессор и наркоман с подворотни, которого за дозу какой-то кандидат припахал сходить за него проголосовать, ну, я не думаю, что это понравится вот абсолютно всем. И это пока что особо нерешаемый вопрос. Во многих странах идут путем меритократии, там, ступенчатости. Вот, например, невинно убиенный пиндосами Каддафи нарисовал систему многоступенчатую. То есть на первом уровне выбирают люди те, кого они достоверно знают, кто это такие, то есть лично знакомые, и дальше, вот выбранные уже знакомятся между собой, выбирают дальше, и все такое. То есть вот пирамидка. Меритократическая пирамидка, возможно, также по профессиональным качествам, по разным отраслям, то есть очень много способов уйти от недостатков прямой демократии, которая продемонстрировала как бы свою несостоятельность. Вот у меня на родине, например, сколько выбирали президентов, и каждый получается хуже другого. Хотя вот вроде выбирают, альтернативы есть, разные кандидаты, выбирай кого хочешь, а получается, видите, совсем все плохо. Такая печаль.
Но
бывают и позитивные примеры, когда люди умудряются, ну я так думаю, чисто случайно, избрать кого-то вменяемого. Когда кто-то при власти очень долго, тоже бывают и позитивные примеры, и негативные. То есть вот зацикливаться, что какая-то система лучше, а какая-то хуже, это тупиковый путь. Есть миллион факторов, которые могут повлиять и позитивно, и негативно. Просто вот долгое время обществу навязывали, что вот прямая демократия – это панацея и должна быть обязательно. Нет, далеко не всегда. Масса неудачных примеров, пожалуй, даже больше, чем удачных. Каждое общество должно адаптировать под себя наилучшую систему. И именно в этом проблема.
Вот та система голосования, о которой вы говорите, в одной из рецензий проводили параллель с Советским Союзом, что как раз сначала на мелком уровне был выбор самого достойнейшего, дальше выше, 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 и вот так доходило до верха. А как вы считаете, Советский Союз эту систему вводил правильно, и почему она не смогла устоять?
Ни одна система не может устоять сколь-нибудь долгое время. Как говорил Иван Грозный в письме князю Курбскому, что я о том не терпел и чистоты не сохранил. Аще все есмь человецы. Люди просто люди со своими недостатками. Они склонны злоупотреблять в пользу себя и в пользу своих близких. Родственников, друзей, любовников, любовниц и все такое. Еще ни одна система не придумала, ни одно общество, как полностью избегнуть вот этой вот чисто человеческой коррупции, вот этого вот протекционизма. ни одна система еще не придумала, и ни одно общество. Кто-то делает это более удачно, кто-то менее удачно. Но всегда люди склонны, дорвавшись до власти, сидеть там чуть ли не до гробовой доски. Это самая тяжелая наука. Уйти вовремя с любой сцены, не дожидаясь, пока тебя оттуда выгонят зрители тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Не умеют люди уходить вовремя. Вот таковы люди, что делать. И с этим человеческим фактором человечество пытается что-то сделать на протяжении всей своей истории.
Ну вот как
рецепта
вы считаете?
Пока стопроцентного нет.
Как вы считаете?
Есть разные методы, какая-то более удачная, какая-то менее удачная. Но опять-таки все наталкивается на человеческий фактор.
Как вы считаете, вот чтобы победить этот человеческий фактор, может быть, есть какое-то решение, которое может победить человеческий фактор, и вот прийти к той системе, где правда будет вот справедливость?
Люди не могут перестать быть людьми. Ну а человечество все-таки как-то вот умудряется. Искусственный интеллект в нашу жизнь как бы вторгается, там пытаются люди что-то сделать. Открытость информации очень позитивно влияет. Когда ты не можешь ничего скрыть, а тебе знают примерно все, как-то вот уже сложнее злоупотреблять, но люди все равно умудряются. Нет рецепта, люди не могут перестать быть людьми. Мы можем изучать позитивные, негативные примеры, вот нивелирование этого человеческого фактора, но мы, так сказать, на пути только. Человечество до сих пор воюет со страшной силой, не может никак договориться. Несмотря на то, что вот сколько уже тысячелетий решает проблему власти. Это процесс. Жизнь. Мы живем ради жизни. Смысл жизни в самой жизни. И где-то может получиться удачно. И тогда мы этих людей восхваляем как великих правителей, которые сделали что-то полезное для своих социумов. А бывают негативные примеры, тогда мы проклинаем таких людей, которые ввергли социум свой и кучу соседних в какой-то ужас, в войну, в разруху, в голод и так далее. Но человечество движется, процесс не стоит на месте.
Ну, вот немного отступая от темы, Сталина можно назвать таким великим человеком?
Ну, без отдельных недостатков не обходится никто. Но в целом и в общем то, что он сделал, с чего он начал и как бы к чему он пришел, ну как бы очевидно. После революции разруха, трэш и ужас, но страна умудрилась подготовиться к войне худо-бедно, в процессе войны готовиться дальше, победить жестокого и неумолимого врага, который как раз-таки был готов очень даже неплохо и надеялся на победу. Очень быстро восстановиться после войны, да нам, до наших великих предков, очень-очень-очень далеко. Но мы стараемся. Конечно, не без отдельных недостатков. Опять-таки человеческий фактор. Вот сейчас смотришь, наверное, неспроста были все эти массовые расстрелы. Неспроста людей отправляли во всякие гулаги. Никто бы не делал это просто так, потому что репрессии – это куча ресурсов. Наверное, вот что-то было. Ну и, конечно, не без перегибов, потому что люди просто люди. Они могли на кого-то доносить из ревности, из мести, для того, чтобы там прибрать к рукам квартирку или какое-то еще имущество, или еще чего. Но в целом и в общем, как бы счет на табло. После революции страна лежала в разрухе, но выиграла войну. После войны восстановилась в кратчайшие сроки. И до сих пор мы живем на этом ресурсе. Так что как бы позитивов больше, счет на табло.
А вот говоря про искусственный интеллект, он же по сути ну, не человек. Это не тот интеллект, который подвержен каким-то давлениям, вот, любовники, любовницы и так далее. Вот как вы считаете, переложить принятие решений на искусственный интеллект?
Невозможно, потому что люди просто люди. Вот мой муж более 40 лет был уголовным судьей. Его тоже как-то спросили, может, пусть приговоры выносят там автоматы. Он сказал, ну, смотрите, ребята, давайте возьмем какой-нибудь пример, чтобы я мог вам объяснить несостоятельность вашей идеи. Ну, подумаешь там, украли канализационный люк. «Прекрасно», — сказал муж. «Украсть его могли кто угодно. Могли разбалованные мажоры просто из озорства, потому что им делать нечего. Могли несчастные цыганские детишки, которые иначе остались бы голодными и избитыми, если бы они не притащили там этот люк или деньги за него из металлолома. Кто угодно. Последствия тоже могли бы быть какие угодно. Мог кто-то упасть в этот люк и убиться. Мог никто не упасть. Могла застрять машина, которая бы поехала дальше, матюкнувшись. А могло бы что-то случиться там с огромным количеством жертв, если бы эта машина залезла в этот люк колесом, и в нее врезалась еще куча. То есть невозможно даже по такому простому кейсу ввести все вводные, чтобы это решал не человек, а машина. Люди – это люди. Можно как-то худо-бедно использовать искусственный интеллект, но опять-таки, а кто пишет алгоритмы? Опять-таки люди. Можно использовать, но никоим образом не полагаться в полной мере. А как вспомогательный девайс, конечно, всегда, пожалуйста, облегчает жизнь.
Ну вот, резюмируя наш разговор, можно сказать, что вот почти все проблемы людей в том, что мы не можем распределить ресурс. Именно ресурс.
Да. Именно так. И мы настоятельно, просто упорно ищем самые лучшие алгоритмы. Иногда у нас получается.
Но в мире хотя бы...
Особенно тогда, когда мы ориентируемся не на формализм, а на здравый смысл. И на то, чтобы с наилучшими для всех результатами, для всего социума, не конкретно там для кого-то, для тех, кто там узурпировал власть, а для всего социума, на основе справедливости его распределять.
В мире хоть кто-то пришел к тому, чтобы честно распределить ресурс хоть в какой-то период времени за всю историю? Может быть,
честно,
где-то было такое?
Это все относительно. Мечты одного человека – это кошмары другого, как говорила антрополог Маргарет Мид. То, что кажется справедливым одному, кажется вопиющей несправедливостью другому. Все-таки вот большинство должно быть удовлетворено. Вот не зря же говорили про Советский Союз. Там было удовлетворено жизнью большинство. Но были отдельные товарищи, которым социализм не нравился. Это товарищи, которые в других условиях, в других странах могли бы претендовать на нечто большее. Всякие выдающиеся актеры, там, спортсмены, изобретатели и так далее. Вот они считали, что вот они такие крутые, а тиграм мясо не докладывают. Такая досада. Никогда не будут довольны все и всем. Ориентироваться стоит на то, чтобы было довольно абсолютное большинство. А всем не угодишь. Так не бывает. Всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Будет считать себя недооцененным и так далее.
А если взять пример выбора президента, кто должен заниматься выбором президента? Получается, не народ в целом, а определенные уполномоченные люди.
Ну, этот вариант, в принципе, ну, тут как бы сами решайте. Справедливо ли, что одинаковый голос имеет наркоман за дозу и какой-нибудь выдающийся профессор?
А вы как
и альтернатива,
считаете?
Если выбирают специально обученные люди, ну тогда и полномочия другие. Но это совсем другая система. В каждой стране разное конституционное право, даже там, где нет писаной конституции.
В этих стенах...
Может, сейчас посмотрим, Великобритания наконец-то свою монархию угробит, посмотрим, как они будут разруливать. После такого количества веков средневековой системы, может, они вот нам покажут пример.
Татьяна Николаевна, в этих стенах вот совсем недавно один известный экономист сказал о том, что институционализм будет работать только на какой-то вот на маленьком количестве людей на маленькой территории. Как только уйдет куда-то дальше, эти территории сразу же начнут между собой ссориться, перевоюют, и ничего это работать не будет.
Он смутно понимает, что такое институционализм. Это все равно, что сказать, что математика может работать только в первом Б-классе, но не будет работать в седьмом В. Математика, она и есть математика. Институционализм, он и есть институционализм. Вот как применяют отдельные алгоритмы принятия легитимных коллективных решений, распределения ресурса и так далее, отдельные социумы, это совсем другой вопрос. Ну, каждый-то человек тоже математикой владеет по-разному. Кто-то дважды два едва на калькуляторе считает, а кто-то вон решает страшные уравнения и математические задачки многовековые. Шахматы это тоже все по-разному играют. Кто-то как Остап Бендер, а кто-то как Каспаров, что не мешает Каспарову быть при этом негодяем, либердой и сволочью. Люди слишком разноплановые. Поэтому мерить вот каким-то одним критерием – это просто бессмысленно.
А как вы считаете, с чего надо начать перед тем, как вводить систему справедливого распределения ресурсов?
Вот. Я уже говорила, человеком учить работать. Деток с детского садика принимать коллективные решения, обсудив все аспекты. На простейшем уровне. Что мы, детки, будем завтра кушать на завтрак и на обед? Давайте-ка проголосуем и закажем нашим поварам. И куда мы пойдем сегодня погулять? На речку, в лес или останемся в группе? И пусть детки учатся мотивировать свое решение, голосовать, не вцепляясь друг другу в волосы. Учиться надо всему, это такой же навык, как и любой другой.
Татьяна Николаевна, большое спасибо. Я получил ответы на все вопросы, которые хотел задать. Вы смотрели Boosty канал Концептуал, обязательно поддерживайте нас. С вами был Илья Бакатов, на связи с нами был правовед, адвокат, институционалист Татьяна Николаевна Монтян. До свидания.